Примечание. Строго говоря, наш беглый очерк представляет очень мало общего со знаменитым рассказом о Луне мистера Локка. Но так как оба рассказа являются выдумкой, хотя один написан в шутливом, другой в сугубо серьезном тоне, оба трактуют об одном и том же предмете. Мало того, в обоих правдоподобие достигается с помощью чисто научных подробностей. То автор Ганса Пфааля считает необходимым заметить в целях самозащиты, что его «Игра ума» была напечатана в Southern Literary Messenger за 3 недели до появления рассказа мистера Лока в «Нью-Йорк Сан». Тем не менее, некоторые нью-йоркские газеты, усмотрев между обоими рассказами сходство, которого, быть может, на деле не существует, решили, что они принадлежат перу одного и того же автора. Так как читателей, обманутых рассказом о Луне, гораздо больше, чем сознавшихся в своем легковерии, то мы считаем не лишним остановиться на этом рассказе, то есть отметить те его особенности, которые должны бы были устранить возможность подобного легковерия, ибо выдают истинный характер этого произведения. В самом деле, несмотря на богатую фантазию и бесспорное остроумие автора, произведение его сильно хромает в смысле убедительности, ибо он недостаточно уделяет внимания фактам и аналогиям. Если публика могла хоть на минуту поверить ему, то это лишь доказывает его глубокое невежество по части астрономии. Расстояние Луны от Земли в круглых цифрах составляет 240 тысяч миль. Чтобы узнать, насколько сократится это расстояние благодаря телескопу, нужно разделить его на цифру, выражающую степень увеличительной силы последнего. Телескоп, фигурирующий в рассказе мистера Лока, увеличивает 42 тысячи раз. Разделив на это число 240 тысяч расстояние до Луны, получаем 5,5 мили. На таком расстоянии невозможно рассмотреть каких-либо животных, а тем более всякие мелочи, о которых упоминается в рассказе. У мистера Лока сэр Джон Гершель видит на Луне цветы из семейства маковых и другое. Даже различает форму и цвет глаз маленьких птичек. А незадолго перед тем сам автор говорит, что в его телескоп нельзя разглядеть предметы менее 18 дюймов в диаметре. Но и это преувеличение. Для таких предметов требуется гораздо более сильный объектив. Заметим мимоходом, что гигантский телескоп мистера Лока изготовлен в мастерской господ Гартли и Грант в Домбартоне. Но господа Гартли и Грант прекратили свою деятельность за много лет до появления этой сказки. На странице 13 отдельного издания упоминание о волосяной вуале на глазах буйвола автор говорит: «Проницательный ум доктора Гершеля усмотрел в этой вуале созданную самим провидением защиту глаз животного от резких перемен света и мрака, которым периодически подвергаются все обитатели Луны, живущие на стороне, обращенной к нам». Однако подобное замечание отнюдь не свидетельствует о проницательности доктора. У обитателей, о которых идет речь, никогда не бывает темноты, следовательно, не подвергаются они и упомянутым резким световым переменам. В отсутствии солнца они получают свет от Земли, равный по яркости свету 14 лун. Топография Луны у мистера Лока, даже там, где он старается согласовать ее с картой Луны Блента, расходится не только с нею и со всеми остальными картами, но и с собой. Относительно стран света у него царит жестокая путаница. Автор, по-видимому, не знает, что на лунной карте они расположены иначе, чем на Земле. Восток приходится налево и так далее. Мистер Лок, быть может, сбитый с толку неясными названиями «Облачное море», «Море спокойствия», «Море изобилия», которыми прежние астрономы окрестили темные лунные пятна, очень обстоятельно описывает океаны и другие обширные водные бассейны на Луне. Между тем, отсутствие подобных бассейнов доказано. Граница между светом и тенью на убывающем или растущем серпе, пересекая темные пятна, образуют ломаную зубчатую линию. Будь эти пятна морями, она, очевидно, была бы ровной. Описание крыльев человека, летучей мыши, на странице 21, буквально копия с описания крыльев летающих островитян Питера Уилкинса. Уже одно это обстоятельство должно было бы возбудить сомнение. На странице 23 читаем, какое чудовищное влияние должен был оказывать наш земной шар в 13 раз превосходящий размеры своего спутника на природу последнего, когда, зарождаясь в недрах времени, оба были игралищем химических сил. Это отлично сказано, конечно, но ни один астроном не сделал бы подобного замечания, особенно в научном журнале, так как Земля не в 13, а в 49 раз больше Луны. Тоже можно сказать и о заключительных страницах, где ученый-корреспондент распространяется насчет некоторых недавних открытий, сделанных в связи с Сатурном, и дает подробное ученическое описание этой планеты. И это для Эдинбургского научного журнала. Есть одно обстоятельство, которое особенно выдает автора. Допустим, что изобретен телескоп, с помощью которого можно увидеть животных на Луне, что прежде всего бросится в глаза наблюдателю, находящемуся на Земле. Без сомнения, ни форма, ни рост, ни другие особенности, а странное положение лунных жителей. Ему покажется, что они ходят вверх ногами, как мухи на потолке. Невымышленный наблюдатель едва ли удержался бы от восклицания при виде столь странного положения живых существ, хотя бы и предвидел его заранее. Наблюдатель вымышленный не только не отметил этого обстоятельства, но говорит о форме всего тела, хотя мог видеть только форму головы. Заметим в заключении, что величина и особенно сила человека, летучей мыши, например, способность летать в разреженной атмосфере, если, впрочем, на Луне есть какая-нибудь атмосфера, противоречит всякой вероятности. Вряд ли нужно прибавлять, что все соображения, приписываемые Брюстеру и Гершелю в начале статьи, передача искусственного света с помощью предмета, находящегося в фокусе поля зрения, и прочее, относятся к разделу высказываний, именуемых просторечии чепухой. Существует предел для оптического изучения звезд, предел, о котором достаточно упомянуть, чтобы понять его значение. Если бы все зависело от силы оптических стекол, человеческая изобретательность, несомненно, справилась бы в конце концов с этой задачей, и у нас были бы чечевицы каких угодно размеров. К несчастью, по мере возрастания увеличительной силы стекол, вследствие рассеяния лучей, уменьшается сила света, испускаемого объектом. Этой беде мы не в силах помочь, так как видим объект только благодаря исходящему от него свету, его собственному или отраженному. Искусственный свет, о котором толкует мистер Л, мог бы иметь значение лишь в том случае, если бы был направлен не на объект, находящийся в поле зрения, а на действительно изучаемый объект, то есть на Луну. Нетрудно вычислить, что если свет, исходящий от небесного тела, достигнет такой степени рассеяния, при которой окажется не сильнее естественного света всей массы звезд в ясную безлунную ночь, то это тело станет недоступным для изучения. Телескоп лорда Росса, недавно построенный в Англии, имеет зеркало с отражающей поверхностью 4071 квадратный дюйм. Телескоп Гершеля только в 1811 дюймов. Труба телескопа лорда Росса имеет 6 футов в диаметре, толщина ее на краях 5 1/2, в центре 5 дюймов. Фокусное расстояние 50 футов, вес 3 тонны. Недавно мне случилось прочесть любопытную и довольно остроумную книжку, на титуле которой значится «Человек на Луне» или же «Химерическое происшествие в лунный мир», незадолго перед тем открытый Домиником Гонзалесом, испанским авантюристом, иначе именуемым «Летучим вестником». Переведено на наш язык ЖБДА, продается в Париже у Франсуа Пио после фонтана Сен-Бенуа и у Ж. Гуньяра возле первой колонны в Большой дворцовой зале близ консультаций. Автор говорит, что перевел книжку с английского подлинника некоего мистера Дэвисона. Дэвидсон? Хотя выражается крайне неопределенно. Оригинал я получил от господина Дэвисона, врача, одного из наиболее сведущих в области изящной словесности, особливо же в натурфилософии. Среди прочего я обязан ему тем, что он не только дал мне сию английскую книгу, но также и рукопись господина Томаса Данана, шотландского дворянина, за свою доблесть достойного хвалы, из коей я, должен признаться, заимствовал и план собственного моего повествования. После разнообразных приключений во вкусе Жильблаза, рассказ о которых занимает первые 30 страниц, автор попадает на остров Святой Елены, где возмутившийся экипаж оставляет его вдвоем с служителем-негром. Ради успешнейшего добывания пищи они разошлись и поселились в разных концах острова. Потом им вздумалось общаться друг с другом с помощью птиц, дрессированных на манер почтовых голубей. Мало-помалу птицы выучились переносить тяжести, вес которых постепенно увеличивался. Наконец автору пришло в голову воспользоваться соединенными силами целой стаи птиц и подняться самому. Для этого он построил машину, которая подробно описана и изображена в книжке. На рисунке мы видим сеньора Гонзалеса в кружевных брыжах и огромном парике, верхом на каком-то подобии метлы, уносимого стаей диких лебедей, к хвостам которых привязана машина. Главное приключение сеньора обусловлено очень важным фактом, о котором читатель узнает только в конце книги. Дело в том, что пернатые, которых он приручил, оказываются уроженцами не острова Святой Елены, а Луны. С незапамятных времен они ежегодно прилетают на Землю, но в надлежащее время, конечно, возвращаются обратно. Таким образом, автор, рассчитывавший на непродолжительное путешествие, поднимается прямо в небо и в самое короткое время достигает Луны. Тут он находит среди прочих курьезов население, которое вполне счастливо. Обитатели Луны не знают законов, умирают без страданий, ростом они от 10 до 30 футов, живут 5000 лет. У них есть император по имени Ирдоназур. Они могут подпрыгивать на высоту 60 футов и, выйдя таким образом из сферы притяжения, летать с помощью особых крыльев. Не могу не привести здесь образчик философствований автора. «Теперь я расскажу вам, — говорит сеньор Гонзалес, — о природе тех мест, где я находился. Облака скопились под моими ногами, то есть между мной и землей. Что касается звезд, то они все время казались одинаковыми, так как здесь вовсе не было ночи. Они не блестели, а слабо мерцали, точно на рассвете. Немногие из них были видимы и, казалось, в десятеро больше, приблизительно, чем когда смотришь на них с земли. Луна, которая не доставала 2 дней до полнолудия, казалась громадной величины. Не следует забывать, что я видел звезды только с той стороны земли, которая обращена к Луне, и что чем ближе они были к ней, тем казались больше. Замечу также, что и в тихую погоду, и в бурю я всегда находился между землей и луной. Это подтверждалось 2 обстоятельствами. Во-первых, лебеди поднимались все время по прямой линии. Во-вторых, всякий раз, когда они останавливались отдохнуть, мы все же двигались вокруг земного шара. Я разделяю мнение Коперника, согласно которому Земля вращается с востока на запад, не вокруг полюсов равноденствия, называемых в просторечии полюсами мира, а вокруг полюсов зодиака. Об этом вопросе я намерен поговорить более подробно впоследствии, когда освежу в памяти сведения из астрологии, которую изучал в молодые годы, будучи в Саламанке, но с тех пор успел позабыть. Несмотря на грубые ошибки, книжка заслуживает внимания как простодушный образчик наивных астрономических понятий того времени. Между прочим, автор полагает, что притягательная сила Земли действует лишь на незначительное расстояние от ее поверхности, и вот почему он все же двигался вокруг земного шара, и так далее. Есть и другие путешествия на Луну, но их уровень не выше этой книжки. Книга Бержерака не заслуживает внимания. В третьем томе American Quarterly Review помещен обстоятельный критический разбор одного из таких путешествий. Разбор, свидетельствующий столько же о нелепости книжки, сколько и о глубоком невежестве критика. Я не помню заглавия, но способ путешествий еще глупее, чем полет нашего приятеля сеньора Гонзалеса. Путешественник случайно находит в земле неведомый металл, притяжение которого к Луне сильнее, чем к Земле, делает из него ящик и улетает на Луну. Бегство Томаса О'Рука. Нелишенное остроумие Джей Десприт. Книга эта переведена на немецкий язык. Герой рассказа Томас, лесничий одного ирландского пэра, эксцентричные выходки которого послужили поводом для рассказа, улетает на спине орла с Хангри Хилл, высокой горы, расположенной в конце Бантри Бэй. Все упомянутые брошюры преследуют сатирическую цель. Тема — сравнение наших обычаев с обычаями жителей Луны. Ни в одной из них не сделано попытки придать с помощью научных подробностей правдоподобный характер самому путешествию. Авторы делают вид, что они люди вполне осведомленные в области астрономии. Своеобразие Ганса Пфааля заключается в попытке достигнуть этого правдоподобия, пользуясь научными принципами в той мере, какой это допускает фантастический характер самой темы.